Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Да, я не ошибаюсь, мы уже в новом году, 2024 год, и, соответственно, программа 2024. Я ее ведущий, Виталий Дымарский, и с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, академик, историк Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий Наумович.
Ну, помимо того, что мы вступили в Новый год, как мы уже успели отметить, месяца 4 назад уже, правда, есть, нет, 3, 3 прошло всего месяца, но за эти 3 месяца произошло одно событие, ну, в общем, важное, и ему придавало большое значение, это так называемые выборы президента. Так называемые выборы президента, они прошли худо-бедно. Значит, результат неожиданно назвать трудно. Вот, что хотели, то и получили. Но, знаете, что меня не то чтобы смущает, но вот все-таки, если какое-то подобие выборов нам хотели предъявить, это все-таки предполагает некую, что кандидаты, претенденты на этот пост, презентуют какую-то программу, какое-то свое представление, может быть, там, о своем правлении в течение там, вот этого грядущего срока. Что касается Путина, то он шел на свой какой-то, уже я запутался, пятый, да, срок, на свой пятый срок. В общем-то, его, правда, никто особенно и не спрашивал, и он сам особенно не говорил ничего, а с чем он, собственно говоря, идет. Ну, помимо того, что он идет с войной. Да? И вот не будем скрывать от нашей аудитории, что нам с вами попался в руки один документ, который составлен еще до выборов, но который ориентирован как раз на вот этот период уже после выборов, на вот этот новый срок президента Путина. И этот документ, очень коротко его охарактеризуем, он предполагает процесс, как одно из содержаний этого очередного президентского срока, процесс, дальше жуткое слово идет, дезападнизации. Что такое дезападнизация, не совсем понятно, но понятно, что это не любовь к Западу, и все это, значит, наши недружественные нам страны составляет этот коллективный Запад, все понятно. Но вам вопрос как историку, извините за такое долгое предисловие. Юрий Сергеевич, насколько вот эта вот дезападнизация и нынешние взаимоотношения, я бы сказал, России, руководства России скорее, с Западом, насколько это вообще является продолжением многих исторических процессов, ну и в том числе очень известного спора, дискуссии западников и славянофилов.
Ну, с одной стороны, разумеется, продолжается, да, но утопить все в слове «продолжается» не хотелось бы, потому что нынешние антизападники, которые вот хотят делать то, что трудно выговаривать, действительно, дезападнизацию, они, видимо, специально это придумали, чтобы мы язык ломали, вот, а это новые люди, славянофилы и западники, которые спорили по поводу того, что это 40-е годы 19 века в основном, ну, отчасти 50-е, они спорили о том, является ли Россия частью Европы, то есть частью Запада, или Россия особая цивилизация. Ну, ясно, что славянофилы говорили особая цивилизация, особый Путин и его истории, а западники говорили, что мы часть общеевропейского процесса, только мы припоздали, опоздали немножко. Ну, Петр пришел, он нас расшевелил, и теперь мы всех догоним, да? То были джентльмены, то были люди, которые, так сказать, кончали лучшие университеты Европы и России, говорили на массе языков и прочее. Сегодня же пришли, знаете, такие вот дровосеки, которые в основном ругаются и пугают. То есть вот такой уровень, что ли, полемики среди людей, которые ориентируются на европейское развитие. Ну, европейское, значит, и американское. На западное развитие. И тех, которые ориентируются, скажем, на иранское развитие. Иран. Да? Уровень вот этих нынешних, ну, намного ниже интеллектуальный, культурный уровень, да и даже манера ведения дискуссий. Они все время грозят своим вымышленным противникам всякими там казнями. Да, но эта история имеет длительный период, еще в 70-е годы 19 века. Очень известный тогда и хороший русский литературный критик, хороший в смысле по качеству, Николай Николаевич Страхов написал книгу «Борьба с Западом в нашей литературе», где он описывает, как русская литература, которая, как мы теперь понимаем, переживала золотой век, действовала два гения, Достоевский и Толстой, и масса, так сказать, младших гениев, как там Тургенев, Гончаров, Писемский и другие. Она борется с Западом, потому что Запад противоположен психии, энтелехии, то есть сущности русской культуры, русской цивилизации. В конце 60-х годов вышла книга такая, которую Достоевский назвал настольной книгой для многих русских на многие годы вперед. Это книга Николая Яковлевича Данилевского, русского философа истории, замечательного человека, который был петрашевцем, как и Достоевский, и тоже поплатился за это, правда, легче, чем Федор Михайлович, всего лишь 100 дней в Петропавловской крепости. Он написал книгу в конце 60-х годов «Россия и Европа». Значит, это об отношениях славянского мира к роману германскому, то есть к европейскому миру, где он назвал Россию антиевропой, что Россия во всем антиевропа. Вот что у них плюс, то у нас минус, что у них хорошо, то у нас плохо. И сам Бог, сама история как бы велят России бороться с этим гниющим Западом. И сегодня можно встретить в СМИ такие выражения: гниющий Запад, токсичный Запад и прочее. Но все это имеет тоже глубокие корни, там почти 200 лет, ну, в любом случае 180 лет точно, когда целое направление русских идеологов, такого консервативно-реакционного плана, они стали называть Запад там гниющим, умирающим и прочее, прочее.
Знаете, вот интересная вещь. Получается, что ведь Запад при этом, он Россию и русскую культуру, в общем, никогда не отталкивал от себя. Да? Почему Россия, ну, не вся Россия, конечно, да, а все-таки была вот эта тенденция внутри России оттолкнуть от себя Запад. Ведь те же Достоевский с Толстым, они классики и на Западе тоже, и западная культура их воспринимает как своих. Да? А они не хотят быть своими для Запада. Ну, они, не они, наверное, да, а все вот эти вот называемые там славянофилы, и прежние, и сегодняшние, да, там, дугинцы, да, они не хотят быть Западом. Но Запад принимает эту русскую культуру как свою.
Ну что ж, я отвечу на этот вопрос. Должен вам признаться, что и я, как один из там мелких частиц русской культуры, тоже принимаем западную культуру как свою. Для меня Стендаль или Диккенс не менее дороги, чем там Гончаров или Тургенев. Ну, может быть, Гончаров и Тургенев непонятнее, но тем не менее не менее дороги. Не менее дороги. Безусловно, русская культура и литература в первую очередь, поскольку Россия страна литературоцентричная, как все утверждают, она часть общеевропейской, общемировой литературы и культуры. И это нормально. Мы влияем на них, и они влияют на нас. У самого такого ослепительного русского гения, солнца русской поэзии, Александра Сергеевича Пушкина, было прозвище в лицее, где он учился, француз. Француз. Почему? Да потому что любил он французский язык, французскую литературу, вообще думал по-французски, писал по-французски, на дуэль потом уже в зрелые годы вызывал по-французски, в любви объяснялся по-французски и молился по-французски. Вот. И это не было каким-то исключением, это было нормально. И целый ряд, например, славянофилов, которых я хочу защитить, поскольку это одни из самых благородных русских людей, сыгравших громадную роль в освобождении крестьян от крепостного права. Это были люди демократически ориентированные, люди юридически ориентированные, люди, которые закончили всякие там берлинские университеты и были такими совершенными европейцами, и их знали, когда они приезжали сюда, в смысле в Европу, тут, так сказать, собиралась сливки общества собирались послушать их. И они выступали на прекрасных французском и немецком, которые они выучили раньше русского, эти самые славянофилы. Им потом специально нанимали учителей, когда они постарше стали, чтобы учиться в гимназиях, и поднять им русский язык, уровень знания русского языка. То есть так было в дворянских семьях, но так было в семьях не только русских дворянских, и прусских, и австрийских, где французский язык, безусловно, первенствовал над даже родным немецким. Вот. Это были люди очень благородного склада, очень благородных мыслей. И вот Юрий Самарин, любимый мною славянофил, Юрий Федорович Самарин, это по его, в общем, плану была реализована величайшая реформа в русской истории — освобождение крестьян от крепостного права. Все это было не безупречно, но это был громадный шаг вперед, и это был очень гуманный шаг. И они преследовались тоже правительством Николая I, там, скажем, Самарин был арестован, сидел в Петропавловской крепости тоже какое-то время. Хомякова, лидера славянофилов, запретили приезжать в Петербург, отправили в ссылку в собственное имение. Тогда были ссылки такие мягкие. За то, что он без разрешения начальства написал «Некролог на смерть Гоголя». Понимаете? Как это он? Не посоветовался, сам взял, сам написал. Очень хорошо, поскольку Хомяков был выдающийся литератор, там, философ, историк, богослов и прочее. Конечно, сегодняшние, вы сказали, дугины, дугинцы, они никакого отношения к тем людям не имеют. Они их даже и не цитируют. Они их, я думаю, плохо знают. Я так думаю. Есть, наверное, конечно, и у них специалисты, но, в принципе, почитав славянофилов, мы скажем, да, это хорошо, но это устарело, но какие благородные люди. И как много правильного они увидели в русской жизни, очень точного. Очень хорошее определение славянофильству дал Алексей Степанович Хомяков, лидер, идейный лидер этого движения. Славянофильство – это есть сомнение в правоте, сомнения в России. Славянофильство – это сомнение в правоте, сомнения в России. Вот. Так что, а отношения России с Западом, они были разные, и тот же Пушкин писал, что ни в коем нет ничего общего в историческом развитии Европы, этот француз Пушкин, Европы и России, и что для понимания русской истории формула Гизота, то есть Гизо, французского историка и политического деятеля, не подходит. Гизо описывал историю Европы как борьбу классов, так сказать, задолго, да, там Маркс, Энгельс, всяких. Да и западники к нам по-разному относились, я имею в виду западники, представители Запада. Ну, например, для нас 812 год и все такое прочее – это великая победа русского народа, подвиг, освободительная война, отечественная война. А у них это скромно называется литовский поход. Литовский поход. Так же, как, скажем, Первая мировая война, подавляющее большинство западных исследований посвящены борьбе Англии и Франции с одной стороны и Германии. А про то, что еще Россия воевала и сыграла огромную роль в победе над Германией и Австро-Венгрией, в этом как-то так говорится, какой-то Остфронт, где это, что это, трудно сказать. Вот. Такое тоже есть не только с нашей стороны, но и со стороны европейцев. Ничего не скажешь. Но это нормально, понимаете, это нормально. Вот пока мы остаемся в рамках какой-то там, я не знаю, вот такой полемики литературной, политологической, философской, исторической, это нормально. Когда мы, так сказать, как говорила Цветаева, Марина Ивановна Цветаева, по поводу вторжения Германии в Чехию, в Чехословакию, встарь сказками туманила, днесь танками пошла. Вот пока сказки есть, ладно, а вот днесь танками пошла, это вот совсем другое уже.
А вот, кстати, как 10 танками пошла, то сразу же, конечно, и мы видели реакцию на Западе, в том числе на русскую культуру. Да? Сейчас как бы все это успокоилось, но, во-первых, пора, и тем более в Украине, и, наверное, можно, с одной стороны, понять реакцию, да, украинцев на язык, на страну агрессора. Да? Но с другой стороны, все равно отменить русскую культуру и выгнать ее из Европы все равно не получается. Мы сейчас видим, в Европе возобновились все гастроли, возобновился Чайковский, да, по-моему, сам никуда не девался, ну и так далее, и тому подобное. Да? Европа не мыслит себя без русской культуры, там, без России, а Россия все пытается дезападнизироваться.
Но это, кстати, Европа шокирована, разочарована, Европа травмирована. Я, когда слышу все эти разговоры, я вспоминаю то, что рассказывал мне мой учитель, профессор МГИМО. Я учился в МГИМО, был профессором, участник Великой Отечественной войны, то есть бывший советский офицер. Он говорил, что когда они приехали с фронта и стали поступать в МГИМО, там распределяли языки. Кому английский, кому французский, кому испанский. Ну, учили два языка традиционно. В МГИМО можно было больше, но два был минимум. И вот все эти боевые ребята, офицеры и рядовые, они отказывались учить немецкий язык. Немецкий язык. Они не хотели учить немецкий язык. Потому что, ну, вот 4 года они рвали друг другу глотки, а теперь вдруг вот надо вот учить этот язык. Кто-то из них, кстати, выучил, стал хорошим германистом, но, в принципе, я могу понять этих ребят тоже. При том, что многие из них, как и вообще русские интеллигентные юноши, были воспитаны и на немецкой культуре тоже.
Конечно.
Да. Так что, но я думаю, что Россия никуда при всем ужасе, который она творит, и творит уже там 10 лет по отношению к братскому народу Украины, Россия все равно останется частью европейской культуры. Ужасной такой частью, что ли, частью проблемной постоянно. Но действительно, куда деть Чайковского или Рахманинова? Куда деть там, я не знаю, Пастернака и Цветаеву? К тому же все эти люди выросли под большим влиянием западной культуры, музыки, литературы, поэзии и так далее. Их хорошо понимают в Европе и в Соединенных Штатах.
Да, но видите как, кстати говоря, и опять же, это была, наверное, такая же примерно реакция, как вы говорите, как у советских там солдат и офицеров, вернувшихся с фронта в 1945 году. Такая же реакция, наверное, была у Украины, но ведь там успели уже и Пушкина, и Перцем обозвать, да, и Бродского, кстати говоря, там, да, ну, известное стихотворение, да, и так далее, и тому подобное. Так что все-таки такая, конечно, такая болезненная реакция и на культуру тоже есть, особенно если в этой культуре что-то проявляется. Но я думаю, что в конечном итоге это пройдет. От этого все равно культура. Вы можете не соглашаться. Ну а как, кем еще мог быть Пушкин, если не имперцем, будучи вообще первым поэтом империи?
Ну да, ну да. Но
А?
я вообще ничего страшного в слове «империя» не слышу и не вижу. Какая империя, смотря, понимаете, какая империя? Например, Российская империя начала 20 века или Российская империя середины 19 века. Очень изменилась империя. Английская империя, Французская империя и другие империи, они в разные периоды были разными и по-разному, так сказать, переживали с народами, которые попадали под их власть. И не только зло, но и добро несли они в эти свои колонии, которые потом освободились и, так сказать, сегодня требуют возмещения ущерба и убытков. Нет страшного ничего в слове «империя». Вот когда, например, на недавно состоявшемся 25-м съезде, ну не КПСС, как хочется сказать мне по традиции, а ВРНС, это Всемирный Русский Народный Собор, который
Да.
состоялся в Москве, вот там, в зале вот этих вот роскошном громадном зале под храмом Христа Спасителя, есть такая организация Всемирный Русский Народный Собор, председателем которой является патриарх Кирилл, ну и которая, в общем, принимает разного рода решения, которые на самом деле являются вот такими, что ли, сборником, идеологем Русской Православной Церкви, наверняка согласованных с администрацией президента России. Так вот, сейчас они выступили, это конец марта был, 25-27 марта, с наказом о том, как вот дальше развиваться русскому миру. Русский мир – это Украина, Россия, Беларусь, но и не только. Они заявили, например, что русскому миру тесно в географических границах Российской Федерации, но и бывшего Советского Союза, куда входили и Украина, и Беларусь, вот славянские республики. И что Святая Русь, а патриарх Кирилл сказал, что Россия, Украина и Беларусь – это и есть Святая Русь. Святая Русь, ее духовное пространство гораздо шире, чем географические и политические границы бывшего Советского Союза, не говоря уже о его обрубке Российской Федерации. То есть здесь такие вот большие экспансионистские планы. Ну вот пока
Тоже
будет...
имперские, кстати, тоже имперские.
Ну да, но я еще раз говорю, что... Ну, империя, империя, хорошо. Теоретиками империи были лидеры либерального движения в Англии, в Германии и в России. Наш Милюков, Науман в Германии, Гобсон в Англии. То есть либералы, люди, так сказать, таких вот прогрессивно-демократических взглядов, либеральных взглядов, были сторонниками создания империи, колоний. Они исходили из каких-то своих хороших, как казалось, интенций, побуждений, но это было не очень хорошо. А что касается вот наказа этого собора, то это, разумеется, идеологическое обеспечение, так сказать, дней с танками пошло. И обещание, что, так сказать, мы и дальше можем пойти.
Ну, я вам хочу сказать, я просто здесь, меня это тоже поразило, когда я проезжал через город Псков, а в Пскове, как известно, стоит знаменитая
Да.
дивизия, да,
Воздушные.
воздушно-десантная, да,
Да, воздушные.
воздушно-десантная дивизия, и это не скрывается над воротами, да, над воротами этой дивизии, да, дача называется «Большая территория», где она расположена, висит огромный плакат. Это, еще раз подчеркиваю, это на воротах военной дивизии, да, воздушно-десантной. Стоит огромный плакат, на котором написано, если я точно помню, примерно, но смысл точно такой же, что у России нет границ. Да?
Ну да.
То есть границы, Россия сама определяет свои границы. Ну вот, собственно говоря, вот вам и танки.
Ну да. Но, кстати говоря, вот это вот отказ от границ, это впервые было официально зафиксировано в преамбуле первой советской конституции 24-го года, которая еще при жизни, в случае физической жизни Ленина составлялась, была принята.
Но это имелось в виду тогда победа мировой революции.
Да, но
А сейчас имеется в виду победа русского мира, победа русского духа.
да, но и там было сказано, что советская власть в Москве является, и советская власть в России – это отечество трудящихся всего мира. То есть все, так сказать, дети наши, все к нам. И там было сказано, что если какая-то страна, там, Свазиленд или, там, я не знаю, Венесуэла, захотят стать членами СССР, то, пожалуйста, при условии, если они будут проводить социалистические преобразования. Вот, так что, но ведь и сейчас русский мир и русское духовное пространство и Святая Русь, они тоже говорят о том, что мы берем только тех, кто, собственно говоря, ну вот той же духовностью пропитан, что и мы. Мы уважаем разнообразие, но все-таки духовность, что определяет человека, должна быть вот эта вот апелляция к традиционным российским ценностям, признание православия как единственно чистой и верной формы христианства, а христианство как тоже самой такой совершенной религии. И вот борьба с этим самым гниющим, токсичным Западом, который впал в сатанизм. В сатанизм. Вот. И мы боремся за Украину-то ведь вообще только потому, чтобы вынуть украинский народ из-под власти сатанистов, неонацистов, глобалистов, либералистов, всех этих ужасных людей, которые, так сказать, ну, уничтожат...
ЛГБТистов еще.
Да, они уничтожат украинскую идентичность. Нашу, украинская и русская, это одна идентичность. Вот. Или почти одна, но, во всяком случае, очень-очень близкие и родственные. Так что ж.
А сам термин, кстати, дезападнизация, я так понимаю, там он происходит от Зиновьева, да, от зиновьевского западнизма.
Наверное, может быть, они же там кучкуются около этого Зиновьевского центра, вот, так что клуба. Наверное, наверное. Зиновьев был выдающийся человек, он написал много замечательных книг, много что умного продумал, но в конце жизни, конечно, он впал в полную, так сказать, для меня непонятную, как такой большой ум мог вот на такие высоты спуститься, то есть низины, вернее. Вот. Но эти люди, которые от его имени пытаются что-то говорить, они, так сказать, копейки не стоят от Зиновьева. Это совсем другое. Это так же, как Дугин и его сторонники пытаются говорить от имени евразийцев. Это русская политическая мысль 20-х годов 20 века в эмиграции. Дугин и остальные почти ничего не имеют общего с евразийцами, которые были крупными учеными. Многие из них были боевыми офицерами и сражались против красных, так сказать, и ученые с мировым именем. Когда приходишь в Венский университет, ты видишь там среди 50 главных профессоров Венского университета нашего профессора Николая Сергеевича Трубецкого. великого фонолога, создателя этой науки фонологии. Он филолог, лингвист, философ истории и прочее. Они не были идеальны, эти ребята, им было лет по 30 в среднем, но это были тоже, как и славянофилы, люди благородные и люди огромных энциклопедических знаний.
Ну, Гумилев известный евразиец.
Ну, Гумилев, понимаете, это уже такой, ну что ли,
Более
осколок.
поздний.
Он гораздо более поздний. Он и сам параллельно пришел как востоковед, как каким-то мыслям. А потом, когда он познакомился с жившим тогда в Праге удивительным человеком Петром Николаевичем Савицким, одним из главных евразийцев, он такой политический географ там и прочее, прочее, экономический географ, Савицкий увидел в нем, вот как Державин в Пушкине, кому лиру передать. Он передал эту лиру Гумилеву. Но Гумилев тоже в последние свои годы, в 92-м, по-моему, году он умер, родился в 12-м, он, конечно, тоже политически занял такие позиции, ну что ли, реакционные, охранительные, запретительные и прочее. Во всяком случае, Горбачевской перестройки он не принял никак. Это человек, который 17, по-моему, лет отсидел, человек, который воевал солдатом, человек, у которого такие родители. И он, конечно, одареннейший сам человек был, крупный востоковед. Ну вот, тем не менее. Да, Гумилев, да, такой.
Почему?
Ну, я не знаю, почему.
Да,
Почему?
нет, я говорю, это я такой вопрос, на который нет ответа, я думаю. Вернее, он, наверное, есть, но это нужно самим.
Почему люди, которые учились на одном курсе лицея, Кихельбекер стал декабристом, а Гончаров стал руководителем русской внешней политики и достиг высших должностей, которые вообще несколько человек всего в истории Российской империи имели, да? У него был там первый класс канцлером, он был Российской империи руководителем. Почему так они разошлись? Ну вот, так бывает.
А евразийство, как вы считаете, евразийство – это, ну, можно сказать, такое ответвление или разновидность славянофильства?
Ну, в широком, в самом широком смысле слова, да, в широком. Но в более
С
точном
нюансами, да,
смысле,
все-таки с нюансами.
дело не только в нюансах. Вот эти нюансы есть главное отличие одних от других. Во-первых, совершенно другая эпоха. Разрушены все иллюзии. И вот эти вот 30-летние парни, которые успели закончить университет и повоевать, ну, в основном 30-летний, там был человек 40 лет, Алексеев, но это вот, люди очень не старые, они должны были себе объяснить, как же так? Еще вчера мы были, так сказать, профессорами молодыми в университетах, а сегодня мы беженцы в Софии, в Праге, в Париже, в Берлине. И говорю, что же произошло? Почему произошла эта страшная революция и гражданская война? Кто виноват и что делать? Ну, поскольку люди, они были творческие, и они написали, что делать. Они вот выдвинули тезис, что Россия – это не Азия, не Европа, это Евразия. Вот, что очень отличает ее, кардинально отличает ее от Европы. И что, собственно говоря, такое органичное устройство евразийского пространства – это военная империя. Это преодоление разрыва между элитами, как было в царской Петербургской России, где одни говорили по-французски и немецки, а другие были безграмотны абсолютно, не умели ни читать, ни писать, как в XVI веке их предки. Вот преодоление вот этого разрыва губительного для России, он действительно был губительный, хотя преодолевался постепенно в поступательном развитии России, которому она шла с середины XIX века по XVII год. Ну, в общем, евразийцы – это люди, которые сказали много правильных вещей, но в целом, вот у известного русского богослова, отца Георгия Флоровского, тоже эмигранта, который одно время был евразийцем, есть статья «Евразийский соблазн». Евразийский соблазн. И вот я могу сказать, я занимался профессиональным изучением евразийства. Пора нам, значит, отставлять эти соблазны. Евразийство – это важная, интересная и нужная страница русской мысли, но она не может быть таким вот, ну что ли, путеводной звездой для нашего дальнейшего развития, если мы хотим для своей страны, чтобы она, так сказать, ну, была жива, здорова и прочее. Вот. Сегодняшние люди, которые называют себя евразийцами, они такие же евразийцы, как там, я не знаю, там кто, там, как какой-нибудь там, я не знаю, олигарх, это там Д'Артаньян. Нет, это совершенно, так сказать, разные вещи, они прикрываются этим. Как и нынешние некоторые люди прикрываются тем, что они наследники славянофилов. Да наследники славянофилов были люди голубиные, были люди с чистой совестью, действительно, если можно сказать, христианской совестью. Это были люди глубочайшей культуры, и когда, так сказать, их какие-то точки зрения появлялись, они обсуждались в самых таких топовых салонах Парижа, Лондона, Мюнхена, Берлина там и так далее. То есть это были люди высочайшей европейской учености.
Знаете, вот, конечно же, ну, с историком, конечно, много говорил об истории. Я здесь прочитал, неожиданно мне попалось просто в руки, одно эссе Орлова.
Да.
Не то, что все читают 1984, а небольшое, относительно небольшое эссе, называется «О национализме». И там вот довольно любопытные у него, мне кажется, мысли. Он вообще довольно точно видел мир вокруг себя и его оценивал. Он пишет, что национализм для него всегда это понятие агрессивное. Он интересно вообще довольно интересное у него разделение между патриотизмом и национализмом. Патриотизм, как он пишет, настоящий патриотизм, он оборонителен. Он защищает свое, то, что ты любишь, но не нападает на чужое, но не нападает на то, что не соответствует твоим представлениям. Он только защищает твое, но еще раз, да. А национализм, он агрессивен сам по себе. Но помимо того, что он агрессивен, он, как пишет Оруэлл, ну, там примерно такая идея, я цитирую его, идея такая, что национализм всегда обращен в прошлое. И имеется в виду, что, собственно, то, что мы видим и сегодня, и видим в этой войне, что оправдание для национализма, если национализм такое широкое понятие, да, даже по оправданию для национализма служат какие-то исторические прецеденты, исторические примеры. Да? Что, то есть вот эта агрессия, она всегда ищет обоснование где-то в прошлом. Она где-то там вот, а вот мы там, не знаю, ну, у нас перед нами все эти примеры, да? Крым там наш, почему? Потому что там когда-то он был, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот эта агрессия, вот этот национализм, он никогда не обращен в будущее. Да? Поэтому вообще, поэтому у России, собственно говоря, нынешняя власть России, она никак не описывает нам наше будущее. Вот если не считать вот эту дезападнизацию, но мне кажется, что она такая настолько, это понятие конъюнктурное и, по сути, не связано с будущим, что оно, я думаю, что оно как родилось, так и умрет.
Виктор Иванович, вы недооцениваете современных властителей и идеологов. Например, недавно, в начале марта, значит, на сайте РИА Новости, значит, государственной организации, вышла статья Александра Гелевича Дугина, где он рассказывает, какое будущее должно быть у нас. Во-первых, провести милитаризацию всех сфер общества, включая семью, включая развлекательные там всякие дела, экономика, там, идеология, средства массовой информации и так далее. Дальше. Какими методами действовать? Во-первых, возродить главпур. Главное политическое управление было советской армии. Только то, чтобы теперь главпур не какой-то там, в общем, устаревшей марксистско-ленинской идеологии располагал, а чтобы он настоящую державную, национальную русскую идеологию мультиплицировал. И второе – это восстановить СМЕРШ. СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Организация, которая с 43 по 46 год существовала, как военная контрразведка, которая прославилась не только борьбой со шпионами, но и борьбой с людьми, ну, например, иммигрантами, которые еще тогда жили там, в той же Праге, мне вот рассказывали люди, которые, родители которых подпали под этот каток СМЕРШ. Это страшная организация, которая имела право, ей разрешили убивать без суда и следствия. Ну, следствие, может быть, и было, но оно было таким, обвинительным с самого начала. И действительно, несколько тысяч человек ими были убиты без всякого суда и следствия. В 46-м году эту организацию распустили. Так вот, профессор Дугин, или Дугин, я по сей день не знаю, как правильно ударение ставить. Вот, он... А, Дугин, да?
Вроде Дугин,
Дугин, да?
да.
Хорошо, профессор Дугин, он действительно профессор, доктор наук, он вот предлагает возродить СМЕРШ и дать ему хорошие такие полномочия, какие были у сталинского СМЕРШа. А что? Сейчас же война идет, тогда шла война, значит, нужен СМЕРШ, разумеется, и есть национальные предатели, пятая колонна, иноагенты есть, я с некоторыми, кстати, знаком иноагентами. Вот. Их надо обязательно, разумеется, значит, вот будущее нам рисуют, да. А что? Такое, вы знаете, был такой Аракчеев, военный министр у Александра Первого одно время. Да, он такой несколько карикатурный человек, на самом деле он был разный человек, в том числе и полезный для России. Он помог русской армии выиграть войну 12-го года, так как руководил, можно сказать, снабжением и тылом, ну, говоря по нынешнему, да. Он не был полководец, но вот такой вот, значит,
Организатор.
да, такой вот кризисный менеджер был. Вот. Так вот, он внес идею создания военных поселений. То есть крестьяне землю попашет, там штыком поработает, там, и дети потом, их дети должны были становиться военными. То есть превратить Россию в такое военное поселение, милитаризировать повседневный быт, труд.
Военный лагерь такой сделал.
Да, вот и сейчас надо, есть будущее.
Слушайте, ну это, конечно, при всем при том, что это все страшные перспективы, которые вот нам описывает Дугин, предлагает нам Дугин, вы нам сейчас вот это повторяете, но даже, как вам сказать, давайте вот немножко о другом. Здесь буквально на днях, сейчас вам точно скажу, 17 числа, 130 лет Никите Сергеевичу Хрущеву. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что в связи с тем, что это повод вспомнить Хрущева, это же повод еще и вспомнить о том, что все вот эти вот жуткие планы заканчиваются в конце концов, что приходят Хрущев, Горбачев, там, не знаю, Ельцин и так далее, да, приходят все-таки люди, и все это заканчивается, Сталин закончился десталинизацией. Путин, я не сомневаюсь, закончится депутинизацией. Этот опыт показывает, что это как-то Линкольна, да, по-моему, это есть, что можно там часть народа обманывать долго, там весь народ недолго, но нельзя весь народ обманывать все время, да? Даже нельзя же все время всех обманывать, да? В конце концов, этот обман раскрывается, и есть опыт исторический, который показывает, что в конце концов, ну еще раз повторю, просто Сталин заканчивается десталинизацией, а Путин, я не сомневаюсь, закончится депутинизацией.
Да, но, как говорил один политический деятель начала 20 века, мы, старики, не доживем до этого.
Это может быть.
Да, вот. То есть, когда это закончится, я не знаю. И сейчас мне кажется, что речь идет не к депутинизации, а к тому, что Россия постепенно превращается в такой вот православный Иран. Православный Иран. И я говорю слово православное не просто потому, что православие господствующая, в общем, религия в России, хотя по Конституции все равны, но де-факто это так. А потому что тоже Дугин или Дугин говорит, что нужно провести осторожную клерикализацию общества. То есть необходимо сделать общество из такого вот профанного, священным, святым и так далее. Что касается оттепели и десталинизации Хрущева, действительно, сталинский период закончился вот так. И вечная слава и вечная память Никите Сергеевичу. Мне тут же возразят люди, его не любящие, и даже, так сказать, друзья из либерального лагеря, что а Новочеркасск, а погром церквей и прочее, прочее. Да, конечно, да, и авантюрная внешняя политика нередко. Да, это, безусловно, было, нет вопросов. Так же, как у Михаила Сергеевича, горячо мною любимого и почитаемого, тоже были в некотором смысле такие вот, ну что ли, даже не ошибки, а преступления. Были причины, но тем не менее. Ничего не бывает абсолютно светлого или вот абсолютно
Политика, конечно.
политика, да, к сожалению. И в такие переломные моменты, в такой огромной и тяжелой стране. Вот. Да, но я вспоминаю, что после Хрущева приходит Брежнев, после Горбачева и Ельцина приходит Путин. Тут тоже такая вот последовательность намечается, да? То есть, но это не мешает нам вспоминать 130-летие этого, видимо, нравственного человека, несмотря на весь этот ужас, в котором он был и участником активным был, и прочее, есть всякие свидетельства, которые говорят очень против него. Но по плодам надо судить. А плоды такие, что Россия, вот этот ледяной дом, котором, используя метафору русской литературы, роман «Ложащик в ледяной день»,
Ложись.
Лажин, да, он стал оттаивать, вот теперь пошла. И можно было смотреть французские фильмы, и смотреть живопись французскую, и можно было, ну что там, читать журнал «Иностранная литература», можно было, в общем, все было, очень многое стало можным. Не все стало идеальным, но, в общем, как-то жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. А самое главное, миллионы несчастных заключенных вернулись, пусть искалеченные, пусть постаревшие, усталые, они вернулись все-таки, те, кто дожил. И вечная ему слава за это, конечно. И, конечно, он в русской истории останется как человек добра, а не зла. И хотя Эрнст неизвестный, который его уважал, там это известно, сделал его, так сказать, пополам, черно-белый, но это была оценка вот того момента, когда Эрнст неизвестный делал этот памятник. Теперь мы понимаем, что пропорция иная, и больше 50% это добро. Что для любого политика это такая непростая вещь, поскольку действительно вы правильно заметили, что политика это... Да.
Знаете, вы несколько раз уже сегодня вспоминали так или иначе и Всемирный собор, и Дугинскую клерикализацию. Вообще, что это тоже ведь традиция русской истории, да? Вот это вот подчинение церкви политической власти.
Традиция со времен Петра.
Со
До
времен Петра.
этого было не всегда так и не совсем так. Со времен Петра, да, но в начале 20-го столетия в обществе церковном и религиозном усилились такие вот настроения, что пора проводить собор, поместный собор Русской Православной Церкви, избирать патриарха демократическим путем.
Его и провели в 17-м
Да,
году.
да, и отказаться от синодального управления, которое вел Петр, подражая Швеции и другим протестантским странам. Вот. То есть были разные вещи, но я скажу несколько о другом, хотя и близко. Дугин и Всемирный народный этот Русский собор, они хотят, вот вы говорите, вот пивоваров-историк, да, не должно быть никакой истории, никаких. Все гуманитарные науки, они прямо об этом пишут, черным по белому, на русском языке. Часто, кстати, небрежным, такое впечатление, что никто там не редактирует. Вот. Так вот, ну, не уважают нас, так сказать, читателей. Они предлагают уничтожить социально-гуманитарную науку России, потому что она вся, ну, управляется извне, она вся по западным шаблонам, по вот этим вот токсичным европейским научным концепциям. Надо все это провести, такую вот, ну что ли, проверить все это, инвентаризацию. И система образования должна быть другой. И мы должны покончить с какой-то зависимостью от западной науки и западного образования. Не подходит все это России. Нужна своя наука и свое образование. Вот. Ну вот, это такой вот шаг в бездну, понимаете, потому что что такое социально-гуманитарные науки? Это инструмент самопознания общества и человека. Понимаете, то есть он, причем литература, искусство тоже, но они это делают методами, так сказать, эстетическими, а здесь методами рационального, понятийного, категориального и так далее. Они утверждают, что там, скажем, я не знаю, социология в России не должна быть под влиянием социологии, ну, скажем, американской. Потому что, должен я сказать, американскую социологию во многом сделал русский Петерим Сорокин. И вообще, так сказать, все эти науки на Западе, социальные и гуманитарные, в их формировании новых наук в 20-м столетии большую роль сыграли вот эти самые русские эмигранты. Как и наук естественных, например, великий русский химик Ипатов, да, так что вот, который помог, значит, Соединенным Нациям, Объединенным Нациям выиграть войну у гитлеровской Германии, создав новую там формулу, выведя новую формулу и реализовав это на практике бензина, более устойчивого, чем был у немцев, так сказать, и более эффективного, и так далее. То есть, вот, пока на естественной науке ни Соборяне, ни Дугин не посягали, в том числе, то, что мне известно, из того, что я читал. А вот на социально-гуманитарной науке, да. Как они посмели? Понимаете, что же это такое?
Россия, советская еще Россия, она проходила через этот страшный, такой странный период, там, в 30-е годы, когда этому требовали там, внедрения марксизма-ленинизма в математику.
Да,
Да.
это очень правильно, кстати говоря. Потому что 2 же 2 4 можно еще без марксизма, ленинизма, а что-нибудь такое более сложное?
Да, уже не доказать, ну, конечно.
Нет, да.
Вот, поэтому, но ведь такая самоизоляция России, тем более уже научная самоизоляция в 21 веке, но это, вот это действительно путь в никуда. Вы говорите, в бездну, я бы сказал, что это просто путь без будущего.
Да, но ведь такой период у
Это
нас
все
был.
пойдут вперед, а мы пойдем назад.
Конечно, конечно. И, как говорил незабвенный, незабываемый Евгений Иванович Замятин, автор пророческого романа «Мы», да, и не только, он говорил о том, что я опасаюсь, что будущее русской литературы – это ее прошлое. Но он это говорил, так сказать, в другом смысле. А мы скажем вот в таком смысле, что будущее, например, российской современной социально-гуманитарной науки, это может быть ее прошлое конца 40-х, начала 50-х годов, когда шла страшная борьба с социально-гуманитарной наукой Запада, но и не только социально-гуманитарной. Это тогда назвали кибернетику лженаукой там и прочее. И поэтому отстали намного. И только
Да.
рывок советской науки в конце 50-х годов привел к тому, что мы во многом пошли вперед, и вот и космос, и многое другое, и академгородки, которые были созданы по всей стране, это была такая новация в организации научного дела, которые сразу же дали такой вот, что ли,
Ну да, ну даже Лысенко пошел вперед вместе с космосом.
Да, но, кстати, на совести Никиты Сергеевича лежит то, что он реанимировал Лысенко после того, как его прогнали. Он
Да, это
поверил,
правда.
поверил.
Это
Мужик
правда.
поверил мужику. А
Да,
вот
это
в
правда.
разоблачении Лысенко сыграл большую роль Андрей Дмитриевич Сахаров, тогда еще не правозащитник, а просто крупнейший физик-ядерщик. Вот. А вообще вот это отделение физики Академии наук, оно всегда было каким-то таким, знаете, многое себе позволяли. Но я и скажу, потому что и многое от них зависело. Что там зависит от какого-нибудь отделения языка и литературы? Ну, правописание. Никита Сергеевич хотел отменить твердый знак, оставить один мягкий.
Ну да, собственно говоря, опять же, это то, что мы говорили про десталинизацию, да, то же самое, тоже есть исторический опыт. Не можете вы двинуть вперед науку, да, а вместе с наукой, это значит и вооружение, и все, что сопровождает науку, да, и то, что сама наука сопровождает. Вы не можете без людей современных и креативно, да, и мыслящих, конструктивно мыслящих. Вспомните, кто двигал вперед этот космос, там все люди, которых пришлось всех выпускать из тюрьмы, да, и создавать вот эти шарашки, да, потому что их всех посадили, потому что все они были врагами народа.
Так это правда, что они были врагами народа? Зачем они делали бомбу? Зачем они делали хороший самолет? Что Туполеву? Зачем он делал хороший Ту? Вот и надо было его посадить. А я должен сказать, что в этом году исполнилось 300 лет Российской Академии Наук. Это самая старая светская, не советская, а светская организация в русской истории. Церковь раньше, но церковь – это не светская организация, совсем другое.
Не
Так вот,
так.
300 лет Российской Академии Наук. Я не в Москве, поэтому я не знаю, были ли роскошные торжественные празднования или нет. Но это действительно великий день, поскольку Академия наук – это, как говорил Капица, великий физик, лауреат Нобелевской премии, отказавшийся делать ядерное оружие и впавший в немилость у Сталина, он говорил о том, что во всех странах есть такие вот органы, которые не являются главными, что ли, в политическом, юридическом смысле слова, но это такое совесть нации, которые, от мнения которых зависит, в общем, повестка дня. Вот, говорит, в Америке это Верховный суд, в Америке. Не президент и Конгресс, а Верховный суд. В Англии это Палата лордов, хотя политико-юридически это не самое главное учреждение. А в СССР это Академия наук. Капица. Сейчас это не так. Но тогда, когда это он сказал в середине 60-х годов, это было так, когда все эти Капицы Сахарова, там, Зельдовича и так далее, там мы сидели там и говорили, что их слушали. Хрущев приехал разгонять Академию наук, президент Академии наук Несмеянов, говорят, замечательный дядька был. Сказал, ну что ж, Никита Сергеевич, так и сделаем, закроем Академию наук, и в учебниках истории мы потом будем читать. Академию наук открыл Петр I, а закрыл Никита Хрущев. Хрущев обматерил их всех и уехал. Академию он не тронул после этого. Тогда были такие люди, которые могли так сказать, и в Кремле люди понимали, как они зависят от этих людей, потому что надо же бороться с американским империализмом и поднимающим голову сионизмом. Вот. Что касается вообще вот наук, то организатор этой науки Петр I, в смысле Академии наук Петр I, в таких своих записках, такой его наказ был, Академии наук, он записал, это 1724 год, давно, да, вот 300 лет назад, он написал, науки никакого насилия над собою не терпят. Это в 1724 году царь-диктатор, царь такой, так сказать, создатель.
Понимал.
Да, он понимал, что вот с наукой нужно по-другому. У него, правда, был такой советник, он такой на общественных началах Лейбниц или Лейбниц по-немецки, да, крупнейший математик и философ начала XVIII века, и составивший для него план Академии наук. И в этом смысле Петр, конечно, тоже иноагент, поскольку попал под влияние вот этого Лейбница или Лейбница, а что в нем хорошего? Какое-то учение о монадологии создал. Ну, а кому оно нужно?
Но сегодня такое впечатление, да, кстати, вы академик, я не знаю, насколько вы видите те процессы, которые там происходят или не происходят, это
Нет.
сегодняшняя академия. Но академию что-то такое ощущение все время хотят переформатировать. И как и церковь, о которой мы говорили, его полностью подчинить науку политике.
Ну, хотят. И многое могут сделать, и уже большой путь пройден. И вообще Академия наук находится, конечно, в упадке с 90-х еще годов до Путина, с ельцинских годов, поскольку ее перестали финансировать. А наука не может быть без финансирования, это исключено совершенно. Это не значит, что наука была убита. Нет, были и достижения, и открытия в разных отраслях знания. Я могу говорить только о социогуманитарной сфере, и то не обо всей, а уже. Были замечательные книги написаны, замечательные гипотезы и концепции выдвинуты. Все это так. Но дезапатнизация науки, ее, так сказать, милитаризация, ее подчинение, что ли, людям, которые стоят у власти, это гибельный путь. Это путь разрушения собственной науки. А значит, мы отказываемся, я уже говорил об этом, от инструмента анализа, самопонимания, самопознания. Мы тогда не знаем собственного общества, мы тогда не знаем собственной экономики. Мы не знаем, так сказать, какую международную политику вести, если лишить нас науки. Ну как это вот? Кто будет тогда за это отвечать? Вот, ну,
Но
но если удастся оторвать, и сейчас это очень сложно сделать из-за всяких там интернетов и прочее, то есть совершеннейшая изоляция науки, сейчас это сложно сделать. Но можно по этому пути пойти и, в общем, не печатать людей, которые иначе думают. А они забыли, что Михаил Сергеевич Горбачев в свое время сказал, это был еще 88 год, он еще был генсеком, а не президентом, что инакомыслие – это мотор прогресса, как духовного, так и материального. Это генсек сказал. Это сказал, так сказать, главный коммунист и марксист того времени. Он понимал это, и он дал возможность для этого. Понимаете? Я помню, как все это происходило, как в том же 87-м году, то, что стало можно, то, что нельзя было ни в каком 87-м году, ни в коем случае, потому что это, ну, просто предательство Родины. А вот оказалось, можно. И появились люди, которые покровительствовали этому можно. И работали они многие, там, скажем, Георгий Хасулевич Шахназаров, там, вот.
старший.
Ну, младшего по-другому зовут, Карен Георгиевич, да.
Вот.
А Шахназаров просто был, так сказать, отцом-покровителем. И как помощник Горбачева, до этого замзав отделом ЦК, и как член-корреспондент Академии наук СССР. Человек, который знал весь мир, ну, я имею в виду мир такой вот, социогуманитарный. Вот
Ну, да.
сейчас все наоборот, сейчас все наоборот. Сейчас редакторы боятся взять какую-то статью, полагая не в том, что в ней есть какие-то опасные мысли, а в том, что в ней нету мыслей нужных, необходимых изначально. Понимаете? Ну, так наука не может. Наука может развиваться только, так сказать, вот, и писать в стол, даже при всех интернетах и прочее, это не путь.
Это не путь, но а что на вас? Но, слушайте, все
Нет.
равно я считаю, что нужно, ну, мне кажется, с одной стороны, вы правы, Юрий Сергеевич, ой, сейчас извините. Алло. Алло. Вы слышите, да, Юрий Сергеевич?
Я вас слышу прекрасно.
Я продолжу сейчас на это. С одной стороны, вы правы, Юрий Сергеевич, конечно, что мы можем уже не застать, да, другие времена. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки отчаиваться уже не надо. Ну, не может Россия никуда деться, так сказать, от магистрального, что ли, пути прогресса. Да? Ну, может быть, какие-то временные, я считаю, что это только, может быть, такие временные девиации какие-то, но невозможно. Это
Вы
все-таки
знаете,
надеюсь, что в тупике
да.
она не застрянет.
В замечательном романе Владимира Сорокина, который все знают, разумеется, «День опричника», да, который написан там, я не знаю, больше 15 лет назад, такой правический роман, есть прекрасная сцена, когда герой опричник спрашивает у ясновидящей какой-то там, он в Сибирь полетел к ней, что будет с Россией? Она ему отвечает, будет ничего. Вот что это значит, будет ничего. То есть ничего, справимся, или вообще ничего не будет. И вот, знаете, вот такой вот, это ответ уклончивый, но мудрый, я бы сказал, такой вот спокойный.
Тогда знаете что? Тогда этим и завершим нашу беседу и предложим нашей аудитории самим ответить на этот вопрос. Какой будет Россия? Будет ничего? Что это означает? Это была программа 2024 по номеру года, в течение которого, я думаю, мы все получим, надеюсь, получим ответ на этот вопрос, который задает Сорокин и Юрий Пивоваров, мой сегодняшний собеседник. Всего доброго и до встречи.
До свидания.